Глава третья. Глаза ребенка. Мозой – молодой ученик, не более чем уборщик на данном этапе его карьеры мага, облокотился на метлу и проводил взглядом Альтона де Вира, прошедшего верхнюю комнату шпиля. Мозой почти сочувствовал студенту, который должен был встретиться лицом к лицу с безликим. Однако наряду с сочувствием его охватило любопытство, потому что на стычку между Альтоном и Безликим учителем стоило полюбоваться. И Мозой вновь принялся за уборку. Подметая пол, он мог приблизиться к двери, не вызывая подозрений. «Вы велели мне прийти, учитель», — повторил Альтон де Вир, заслоняя рукой лицо и щурясь от ослепительного света трех горящих в комнате светильников. Он неловко отступил в тень, отбрасываемую дверью. Безликий, сгорбившись, сидел спиной к молодому де Виру. «Лучше покончить с этим быстро», — напомнил себе маг. Но он знал, что заклинание, которое он сейчас готовил, убьет Альтона прежде, чем тот узнает о судьбе своей семьи, прежде, чем Безликий сможет выполнить последние указания Дайнина до Урдена. Ставка была слишком высока. Лучше сделать это быстро. «Вы...» — вновь обратился к нему Альтон, но благоразумно замолчал, пытаясь понять, что происходит. Было необычно, что его вызвали в личные покои учителя академии до того, как начались дневные занятия. Когда Альтону сообщили, что его ждет учитель, он испугался, решив, что неправильно выполнил какое-нибудь задание. В магике это считается роковой ошибкой. Альтон был почти выпускником, но неудовольствие хотя бы одного учителя могло положить конец всему. Он очень хорошо выполнял задание Безликого. Ему даже казалось, что этот таинственный учитель выделяет его среди других. Мог ли сегодняшний вызов быть простым актом вежливости, чтобы поздравить ученика с предстоящим окончанием учебы? «Вряд ли», — решил Альтон. Учителя Академии Дроу нечасто поздравляли студентов. Альтон услышал тихое монотонное пение и заметил, что учитель творит какое-то заклинание. Внутри него шевельнулась какая-то тревога. Вся эта ситуация выходила за рамки общепринятого порядка в академии. Альтон твердо уперся ногами в пол и напряг мышцы, следуя девизу, который вдалбливали в голову каждого студента академии и который позволял эльфам Дроу выжить в обществе, столь подверженному хаосу. «Будь готов!» Дверь взорвалась перед Мозоем, забросав комнату каменными осколками и отшвырнув его к стене. Но он понял, что представшая перед ним картина стоила и неудобства, и нового синяка на плече, когда Альтон де Вир выполз из комнаты. От спины и левой руки студента шли струйки дыма. Аристократическое лицо де Вира выражало сильнейший ужас и невыносимую боль. Такого Мозой еще не видел. Альтон рухнул на пол и покатился в сторону, отчаянно стремясь увеличить расстояние между собой и учителем-убийцей. Он катился все дальше по наклонному полу комнаты к двери, которая вела в следующую нижнюю залу, когда на пороге показался Безликий. Учитель остановился, проклиная свой промах и соображая, как лучше восстановить дверь. «Убери все это!» — рявкнул он Мозою, который опять стоял по своему обыкновению, опираясь на палку метлы и положив подбородок на руки. Мозой покорно опустил голову и начал подметать осколки. Но когда Безликий быстро прошел мимо, он поднял взгляд и украдкой последовал за учителем. Альтон не мог убежать, И этот спектакль был слишком интересен, чтобы его пропустить. Третья зала, личная библиотека Безликого, была самой светлой из четырех палат, расположенных в шпиле. На каждой стене горело по дюжине свечей. «Будь проклят этот свет!» — выругался Альтан, с трудом пробираясь сквозь тошнотворное сияние к двери, ведущей в прихожую, самую нижнюю комнату апартаментов Безликого. «Если ему удастся выбраться из шпиля и из башни во двор Академии, он будет иметь преимущество перед учителем». Миром Альтана оставалась чернота Мензоберранзана, но Безликий, который провел много десятилетий при свете свечей в магике, приучил свои глаза видеть цвет, а не тепло. Приемная была заставлена стульями и сундуками, но здесь горела только одна свеча, и Альтан уже отчетливо различал обстановку, чтобы обойти или перепрыгнуть препятствие. Он бросился к двери и схватился за тяжелый засов, который довольно легко поддался. Но когда Альтан попытался протиснуться в дверь, она не двинулась с места, а взрыв сверкающей голубой энергии бросил его на пол. «Будь проклято это место!» — опять выругался Альтан. Главный вход был заперт магическим замком. Альтан знал заклинания, открывающие такие двери, но сомневался, что у него достанет способностей тягаться с магическим искусством учителя. От страха и спешки слова Двеомера перепутались у него в голове. «Не беги, Девир!» — послышался голос Безликого из соседней залы. «Ты только продлеваешь свои мучения!» «И ты будь проклят!» — задыхаясь, ответил Альтан. Он забыл это дурацкое заклинание. Оно всегда вылетало у него из головы в самый неподходящий момент. Он оглядел комнату, ища выход из положения. Глаза его заметили что-то необычное посредине боковой стены, в промежутке между двумя большими шкафами. Альтан немного отодвинулся назад, чтобы лучше видеть, но попал в свет свечи, в обманчивое пространство, где его глаза видели и тепло, и свет одновременно. Он мог только различать, что эта часть стены издавала равномерное свечение в тепловом спектре, и что его оттенок слегка отличался от камня стен. Еще один выход. Альтан боялся поверить, что его догадка верна. Он отбежал в центр комнаты, встал прямо напротив пятна и постарался воспринять зрением мир света. Когда его глаза приспособились, увиденное испугало и смутило молодого Девира. Там не было ни двери, ни прохода в другую комнату. Перед ним предстало его отражение и отражение той части комнаты, где он стоял. За свои 55 лет Альтан никогда не видел ничего подобного, но слышал, как учителя магика говорили о таких устройствах. Это было зеркало. Какое-то движение у входа в верхнюю залу напомнило Альтану, что Безликий следует за ним по пятам. У него не было времени выбирать. Он наклонил голову и кинулся в зеркало. Это могла быть дверь телепортации в другую часть города или просто замаскированный проход в другую комнату. В эти отчаянные мгновения Альтан даже посмел вообразить, что это некие межуровневые врата, которые приведут его на странный и незнакомый уровень. Когда он приближался к этой дивной вещи, его охватило предчувствие увлекательного приключения. Затем он ощутил только удар, хрупкое стекло и твердую каменную стену за ним. Наверное, это было просто зеркало. «Посмотри на его глаза», – прошептала Вирна Майе, когда они рассматривали нового члена дома Доурден. И правда, глаза у ребенка были удивительные. Не прошло и часа с тех пор, как он покинул чрево матери, но зрачки его пытливо бегали туда-сюда. Они испускали сильный жар, характерный для инфразрения, и в то же время знакомая краснота была чуть подкрашена голубым, придавая глазам лиловый оттенок. «Слепой?» – удивилась Майя. «Может быть, его все же отдадут паучьей королеве?» Бриза беспокойно посмотрела на них. Темные эльфы не оставляли в живых детей с физическими недостатками. «Нет, не слепой», — ответила Вирна, проведя рукой перед глазами ребенка, и сердито посмотрела на своих нетерпеливых сестер. «Он следит за моими пальцами». Майя видела, что Вирна говорит правду. Она ближе наклонилась к ребенку, внимательно рассматривая его лицо и необычные глаза. «Что ты видишь, Дзир Доурден?» — спросила она тихо не потому, что испытывала нежность к ребенку, а потому, что не хотела беспокоить мать, отдыхающую в кресле возле божества. «Что ты видишь, чего остальные не могут видеть?»